Она меня пока не заметила. Я как вошел, так и сидел с поднятым от ветра воротником. Лайза устроилась в дальнем конце бара, а перед ней стояли два глубоких пустых фужера. Их еще подают с такими маленькими гонконгскими зонтиками или пластиковыми русалками в коктейле. Когда она посмотрела на парня рядом с ней, я заметил у нее в глазах блеск магика и догадался, что напитки были безалкогольные. При таких дозах наркотика мешать его с алкоголем — верная смерть. Зато парень уже поплыл. С его лица не сходила тупая пьяная улыбка. И он едва не падал со стула, хотя все время что-то говорил, говорил, пытаясь сфокусировать взгляд на ее лице. Лайза сидела в своем новом черном блузоне, застегнутом до подбородка, и казалось, что ее череп просвечивает сквозь бледную кожу, как тысячеваттная лампа. Увидев ее в этом баре, я вдруг многое понял. Понял, что она действительно умирает. Или от магика, или от своей болезни, или от всего вместе. Что она давно это знает. Что парень рядом с ней слишком пьян, чтобы заметить экзоскелет. Но дорогой блузон и то, как Лайза сорит деньгами, он тем не менее заметил. И что происходит именно то, на что это больше всего похоже. Увиденное как-то не укладывалось в голове. Что-то во мне противилось моим же выводам. А Лайза улыбалась. Или, во всяком случае, изображала нечто в ее представлении, похожее на улыбку. И своевременно кивала, когда парень заплетающимся языком изрекал очередную глупость. Невольно вспоминалась ее фраза о том, что она любит смотреть. Теперь я понимаю, что не встреть я ее в этом баре с этим парнем... Мне было бы гораздо легче принять то, что случилось позже. Возможно, я бы даже порадовался за нее или как-то поверил в то, во что она превратилась. Создала по своему образу и подобию. В программу, которая притворяется Лайзой. Причем настолько хорошо, что сама в это верит. Я бы поверил, как верит Рубин, что она все оставила позади. Пресвятая Жанна электронного века, жаждущая лишь слияния со своим компьютерным божеством в Голливуде, что в час прощания с этой жизнью она ни о чем не пожалеет, что отбрасывает беспомощное настрадавшееся тело с криком облегчения, что теперь она, наконец, свободна от полиуглеродных пут и постылой плоти. Может быть, так оно и есть». Я не сомневаюсь, что именно так она это и представляла раньше. Но я видел ее в баре. Видел, как она держит за руку этого пьяного парня, хотя сама даже не ощущает прикосновения. И я понял тогда, сразу и на всю жизнь, что мотивы человеческого поведения никогда не бывают ясными и однозначными. Даже у Лайзы, с ее безумным, разъедающим душу стремлением наверх, к славе и кибернетическому бессмертию, были слабости, человеческие слабости. Я все понимал и сам себя за это ненавидел. В тот вечер она решила попрощаться с собой. Найти кого-нибудь настолько пьяного, чтобы он сделал это за нее. Потому что Лайза действительно любила смотреть. Думаю, она заметила меня на выходе. Я чуть не бегом оттуда выскочил. И если заметила, то, наверное, возненавидела еще сильнее. За ужас и жалость, написанные на моем лице. Больше я ее никогда не видел. Надо будет как-нибудь спросить у Рубина, почему он не умеет смешивать ничего, кроме сауэров с дикой индейкой. Хотя крепкие получаются, ничего не скажешь. Рубин подает мне побитую алюминиевую кружку. Вокруг тикает, мельтешит, воровато переползает с места на место вся эта механическая мелкота, что он насоздавал.
«Тебе все-таки стоит махнуть во Франкфурт!»
— не унимается он. «Зачем, Рубин?»
«Затем, что рано или поздно она тебе позвонит. А ты, мне кажется, сейчас к этому не готов». Ты еще не очухался, а программа будет говорить ее голосом, думать, как она. И ты совсем свихнешься. Поехали-ка во Франкфурт. Отойдешь немного. Ей там тебя не отыскать.
Я же говорил, работы много. Отвечаю я, вспоминая, как увидел ее в баре. И потом, Макс...
«Да пошли ты этого Макса куда подальше! Он на тебе кучу денег огреб, так что пусть не рыпается. Ты, кстати, и сам на королях разбогател. Не ленись, позвони в банк, сам убедишься. Так что вполне можешь позволить себе небольшой отпуск».
Я смотрю на него и думаю, расскажу ли ему когда-нибудь о той последней встрече.
«Рубин, спасибо, приятель, но я просто...»
Он вздыхает и отхлебывает из своей кружки.
«Вот скажи, если позвонит, это она будет или нет?»
Рубин долго не сводит с меня пристального взгляда.
«А бог ее знает!»
Кружка с легким стуком опускается на стол.
«Я в том смысле, что технология уже отработана. Так почему бы и нет, в самом-то деле?»
«И ты считаешь, мне все-таки стоит махнуть во Франкфурт?»
Рубин снимает очки в стальной оправе и протирает стекла о фланелевую рубашку. Чище они от этого не становятся.
«Считаю, тебе надо отдохнуть, ты это сам поймешь. Если не сразу, то очень скоро».
«В смысле?»
«Например, когда начнешь редактировать ее следующую запись. А этого, видимо, ждать недолго, потому что ей понадобятся деньги, и уже скоро. Она занимает в памяти машины, которая принадлежит какой-то корпорации, чертовски много места. И даже ее доли в королях не хватит, чтобы полностью расплатиться за все эти дела. Ты ведь теперь ее редактор, Кейси. Кто же, кроме тебя?»
Я сижу и смотрю, как он пристраивает очки обратно на нос. Сижу, не шевелясь.
«Кто, как не ты, старик, а?»
Одно из его творений издает негромкий, отчетливый щелчок. И до меня вдруг доходит, что он прав.
Текст читал Олег Булдаков.